Картина недели.
Всем привет! В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий.
Здравствуйте.
Мы начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Главное, что произошло на этой неделе, по крайней мере, на мой взгляд, объявлен новый состав правительства России, правительство прорыва, о котором так много говорил наш президент Владимир Путин. Я бы хотел обсудить ключевые назначения, потом попробуем разобраться в наиболее выдающихся случаях. Сначала давайте выясним, что значит ключевые назначения. Я правильно понимаю, это экономический блок, это те люди, которые будут строить светлое будущее и отвечать за наше с вами благосостояние.
Ну, если считать, что культура не есть ключевое назначение.
Культуре чуть позже, да. Александр Сергеевич, там просто...
Если вот... считать, что образование не ключевое...
Александр Сергеевич, вы же знаете, пирамида Маслоу, сначала накорми, а потом уже учи, лечи, так сказать, и все остальное.
Да, я про это слышал, из-за этого, собственно, из-за такого подхода у нас в стране и накормить-то никого не могут, потому что в самом начале наших реформ, вот на рубеже 80-х и 90-х, молодые реформаторы заявили, что на первом месте экономика, давайте мы экономику поправим, а потом уже будем заниматься культурой, идеологией и так далее. В результате страна отказалась в начале 90-х от идеологии, когда страна это сделала официально. Неофициально наше чиновничество заявило, что деньги это все, давайте воровать, давайте приватизировать, давайте распиливать. И так увлеклись, что до сих пор не могут остановиться. Все время идут переделы собственности, распилы госбюджета и так далее, и так далее. И вот весь этот бардак творится. Вот с моей точки зрения, пока не будет наведен порядок в идеологии, кстати, в новой конституции никаких перемен на эту тему не предвидится. Так вот, пока не будет наведен порядок, нравственность будет запряжена раньше, чем экономика, вот у нас не будет нормальной экономики. Потому что пока у нас экономика в стране безнравственная и аморальная.
Так, теперь про экономических министров, про экономический блок. Антон Силуанов, министр финансов, устоял. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров тоже остался на своем месте. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на своем месте. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на своем месте. Кто поменялся? Министр экономического развития Максим Решетников, человек из московской мэрии с такой несколько запятнанной репутацией. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Это тоже новый человек. И, собственно, все. В экономическом блоке больших перемен не произошло.
Не торопитесь. Во-первых, экономический блок — это и премьер-министр, это и первый вице-премьер Белоусов. Вот самое интересное будет происходить в связи с Мишустиным. С моей точки зрения, больших перемен в экономической политики не будет. Она будет политика только более жесткая, более четкая, более конкретизированная, потому как наш Дмитрий Анатольевич, он с самого начала очень много играл в Твиттер, в гаджеты, и играл роль такого балования судьбы, который между делом занимается правительством, а на самом деле он в интернете, он смотрит, как его лайкают, и так далее, и так далее. Вот сейчас, наверное, все будет пожестче, и в этой связи может быть чуть получше что-то. То есть будут требовать более конкретного исполнения там, тех или иных решений. Хотя сами по себе решения и вот тот план, который есть у властных структур, связанный с национальными проектами, он провалится так же, как провалились все предыдущие.
Но просто потому, что сама идея национальных проектов – это бред сивой кобылы.
Вы знаете, что в этом виде, да, национальные проекты, конечно, могут быть, но для их реализации полноценной нужны совершенно другие, скажем так, не просто экономические условия, а социально-экономические условия и обстановка нетерпимости в стране, коррупции.
К вопросу о коррупции. Господин Мишустин, он как бы чиновник до кончиков ногтей, а его семья, жена и дети, владеет имуществом на 1 миллиард рублей. Это только то, что удалось доказать вот буквально за пару недель, прошедших с момента его назначения. При этом это имущество официально записано на Российскую Федерацию. То есть во всех Росреестрах, да, это имущество проходит именно так. Собственник Российской Федерации. Сестра господина Мишустина точно так же. У нее на 900 миллионов рублей нашли недвижимости, и точно так же это все записано на Российскую Федерацию. О чем мы говорим? О какой толерантности, о какой нетерпимости к коррупции, если премьер-министром становится человек, который прячет свою недвижимость за вот такими штуками?
Дмитрий, ну, мне это комментировать сложно по одной простой причине. Вот вы, журналисты, люди простые, вы говорите, это доказано, это показано. Нет, это звучит с определенной стороны, ну, скажем так, демократически, либеральной, и это никак официально не комментируется. Пишут про то, что это доказано. сказано. Ну, вы знаете, про меня столько в газетах написали всякого хлама, что это доказано, что я уже устал суды выигрывать, а я работаю всего лишь ректором. Но про Мишустина точно надо написать больше, чем про меня.
Подождите, это еще мы не обсудили министра культуры.
О, вы еще не обсудили того самого министра, которому сейчас вменяется открытие черкизовского рынка.
Министр спорта, да.
Будучи ректором, отдал 66 гектаров земли, где был построен знаменитый Черкизон.
Его судили, на минуточку, признали виновным, но дело закрыли в связи с истечением срока давности. Присудили какой-то символический штраф, там, 30 тысяч рублей за то, что...
За Черкизон, да.
Да, за ущерб, нанесенный государству, на сумму 120 миллионов рублей.
Да, господа, но нам в этой стране жить.
И этот человек становится министром спорта.
И надо искать плюсы. И мы их сейчас будем искать. Итак, новый экономический блок правительства. Вот у нас получается, что, друзья, как не садитесь, что называется, в музыканты не годитесь, и ничего не получится.
Крылова на этой неделе вспоминает все, поголовно.
Видимо, так сказать, мысль настолько проста, даже для...
Я понимаю. Возникают вопросы. А можно ли у нас сегодня в стране вообще найти людей, не считая Записоцкого, конечно, обладающих некоторым административным опытом, у которых нет там огромных состояний, которые не ругаются матом, которые не открывали бы там черкизоны, или уже абсолютно все люди, имеющие некий опыт административной деятельности, они уже в чем-то замазаны.
Так, а может быть, в этом и заключается смысл попадания, так сказать, в эту сферу? Это обязательно такой... скелет в шкафу,
да,
извиняюсь.
Это такой социальный фильтр.
Кто богатый и ругается матом, тот имеет шансы быть назначенным министром.
А также у кого есть недвижимость, там всякие серые делишки. Да. То есть это пропуск.
Вы знаете, я вообще-то это готов принять как гипотезу, потому что наблюдения у нас уже самые мрачные. Мы за 30 лет, выгнав коммунистов, мы получили, конечно, совершенно удивительный слой управленцев у себя в стране. Я вам скажу, что эта ситуация сложилась очень давно, еще в ельцинское время. И в этом смысле, по-моему, с новыми назначениями у нас, все в порядке. В том смысле, что ситуация лежит в русле тренда.
Правильным курсом идем, товарищи.
Да. Ну, а с другой стороны, если у человека ничего нет, он будет стараться это приобрести.
Воровать, да.
Как
это
пьют и воруют, пьют и воруют.
Мы слышали от американцев, когда у них богатые люди шли в президенты, идут до сих пор и проходят. И они себя утешают, что этот человек уже столько имеет, что ему
куда
больше,
уж больше-то.
Да, ничего не надо. Но я не знаю, я не могу ничего нового сказать на эту тему, тем более по сравнению с Соединенными Штатами, у которых опыт в данной сфере куда больше, чем у нас. Я подозреваю, конечно, что можно найти и в госаппарате, и людей честных, и принципиальных. Более того, они точно есть. Более того, на них точно все и держится, хотя они белые вороны, но они есть практически в каждом ведомстве. Есть один или несколько заместителей министра, которые тащат ВОЗ, которые не озабочены коррупцией, набиванием своих карманов, которые делают дело. Мы можем сгущать краски, мы можем смеяться или горевать по поводу вот министра-создателя Черкизона и так далее, но в этом смысле, я думаю, не все чиновничество прогнило и не все совершенно безнадежно. Я
Александр Сергеевич, давайте остановимся на министре культуры, на новом министре культуры Ольге Любимовой. Это свет в конце тоннеля или вот все, тушите занавес? Несколько цитат из ее живого журнала, который она закрыла в 2015 году, но вела довольно активно в конце нулевых, в начале десятых. «Если есть проблемы с начальником, ложись на спину, раздвигай ноги. Терпеть не могу. Выставки, музеи, балет, оперу, кино». Но при этом госпожа Любимова, по ее собственным словам, по ее собственным признаниям, жопой чует ненависть населения. «С людьми обходится без церемоний», цитата буквально, «вру официально, потому что насрать на тех, кому вру», ну и так далее.
Вы знаете, у меня это вызывает грусть, но вы мне скажите, сколько ей было лет, когда она это все писала?
28-25, где-то вот так.
Ну, может быть, было детство, и детство прошло, но это хочется надеяться, хотя мне грустно, потому что, действительно, уже выходит новый управленческий слой на историческую авансцену. Я не терплю вот этой всей бранной речи.
Александр Сергеевич, бог с ней с бранной речью. Сами идеи. Министр культуры, который терпеть не может выставки, музеи, балет, оперу, кино и так далее.
Министр культуры, она ничего этого не говорила. Это все-таки сравнительно молодой человек, у которого есть желание поерничать.
То есть люди меняются.
28 лет.
Может быть, она на Китежград на оперу сходила, с тех пор не любит оперу.
Вы понимаете, вот встает человек утром, идет на работу веселый, а уходит с работы со словами: «Я все на свете ненавижу, меня все достали. А что, правда всех ненавидят? А
правильно, что? Значит, холерик. Да? Стал быть, у нас новый министр культуры просто холерик по
вот
темпераменту.
Чего-нибудь там приписать. Давайте посмотрим, как человек будет работать.
Слушайте, ну припоминать ей это будут вот до скончания веков.
А потому что жизнь надо прожить так, чтобы... В общем, я имею в виду, что живой журнал надо было вести, зная или предполагая, что ты когда-нибудь будешь министром культуры.
Я вам скажу, что я 7 лет назад начал своим студентам рассказывать, не смейте публиковать свои фривольности в интернете.
Вот, потому что потом тебе это припомнят.
Да, потом не вырубишь топором, даже если сотрешь.
Вот, а они вам скажут, Александр Сергеевич, на это, да, здрасте, вот, пожалуйста, министр культуры, что она только не писала в своем ЖЖ.
А я им скажу,
культуры.
И посмотрите, как они ее теперь вытирают ноги, над ней издеваются, и она еще не успела в должность вступить, она уже лишилась очень существенной доли авторитета, и что она сделает не так, ей вот это все будут припоминать.
Александр Сергеевич,
вы... А вслед за ней придут наши студенты в министры, которым ничего такого припомнить будет нельзя. Это и есть прогресс.
Слушайте,
вслед
а может...
за регрессом.
А может быть, в этом как раз и есть, так сказать, эта сермяжная правда, чтобы всегда можно было что-то припомнить. Знаете, вот как бревна-то потом не видно.
Не нравится мне эта сермяжная правда, поэтому мы должны все время говорить молодежи, береги платье снову, а честь смолоду. Я вас уверяю, что если бы народ как бы знал заранее, что этого человека обсуждают в качестве министра, это все вывалилось бы, ее бы и не назначили. Но я боюсь, что выбор был очень небольшой у нашего Кремля между новыми министрами
ну,
культуры.
Как так? Сколько народу-то? Подождите.
147 миллионов человек.
И
сложновато
них?
Было выбрать министра культуры, не ругающегося
все
матом.
Понятно. В Китае все проще. Да. Короче, 2 с лишним миллиарда, да, у них там население. Вот там есть выбор.
Там можно и расстрелять несколько.
А если кто-то что-то написал, того расстрелять.
О Китае поговорим чуть позже, после рекламного блока.
Картина недели.